This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Дальних стран ввысь душою рвутся к небесам, чтоб вернуться снова в край, где рады нам к Божьим рукам. За тобой в жизни дальних стран ввысь душою рвутся к небесам, чтоб вернуться снова в край, где рады нам к Божьим рукам. Дальних стран ввысь душою рвутся к небесам, чтоб вернуться снова в край, где рады нам к Божьим рукам. На земле все люди, птицы дальних стран ввысь душою рвутся к небесам, вернуться снова в край, где рады нам к Божьим рукам.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Наша радиопрограмма транслируется из столицы США, город Вашингтон. «Новая жизнь» — это название русской церкви ивановских христиан в этом городе, и я приглашаю вас в церковь «Новая жизнь» каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Люди всех возрастов, разного уровня образования — всех их объединила церковь «Новая жизнь». Кстати, есть еще свободные места специально для вас. Добро пожаловать в церковь «Новая жизнь» в воскресенье 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, 22046, телефон 571-594-46-58. И информацию в интернете вы найдете по адресу www.newlifedc.org.
Ей
ждешь нас завтра ждет, ночь точно завтра ждет, ночь тоже нас завтра ждет. Сегодня никогда не повторится завтра. Совсем недавно пело лето и смеялось, но вдруг сугробы намела кругом зима. Совсем недавно человек жив, а завтра он ушел в вечность. А если жизни придет к закату так нежданно, что можно много, очень много не успеть, и новый день начнется.
Наши постоянные радиослушатели ждут с нетерпением, я думаю, продолжения рассказа Тамары Резниковой «Освобождение». Сегодня вы услышите продолжение рассказа. Коротко расскажу о событиях в предыдущих главах. Первый раз Полина, воспитанная в атеистическом духе, встретилась с христианами еще в школе. Виктор, одноклассник Полины, постоянно испытывал унижение в школе от учителей, они занижали оценки ему, а ученики дразнили баптистов. Подобная история была и в институте, где Полина подружилась с Зоей, которую отчислили из института за веру в Бога. Полина заканчивает институт и работает врачом. Встречает первую любовь и выходит замуж за Романа, у которого за плечами далеко не счастливая жизнь и развод. На свадьбу Полины и Романа приходит бывшая жена Романа. Устроив скандал, сильно толкнула отца Полины, он, падая, ударился об стол, и ему пришлось вызвать скорую помощь. Милиция и скорая помощь приехали почти одновременно. Валентину арестовали, отца Полины увезли в больницу без сознания. Всю ночь Полина, сняв подвенечное платье и одев свой белый халат, не отходила от отца. Роман сидел в коридоре, успокаивая горем убитую тещу. Пожилая женщина ни в чем не упрекала зятя, а только тихо плакала. О, если бы она могла молиться и призвать Божье имя в свою жизнь и в угасающую жизнь своего мужа! Но она не могла, не умела и не знала, как это нужно делать. В 5 часов утра отец Полины скончался, так и не приходя в себя. Еще одна душа, не познавшая Бога и Его святую истину, улетела в вечность, на вечное суждение и муки. Полина смотрела на родное, теперь уже мертвое лицо отца, и воспоминания детства проносились в ее воспаленной голове. Он всегда любил ее и был с ней нежным, ласковым. Много времени уделял ее воспитанию и образованию, любил брать дочь с собой в различные поездки и всегда ею гордился перед родственниками и знакомыми. Сейчас Полина чувствовала, что чего-то ей недоставало, и она не могла это объяснить даже самой себе.
Жизнь прекрасна порой в ослепительном блеске лазури, а порой она до предела бывает сложна. Но когда все умолкнут житейские скорби и бури, будет вновь тишина, будет вновь тишина. И по-прежнему будут гореть голубые зарницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы. Только, может, уже на крыльце и не будет меня. Будут вновь золотиться колосья душистого хлеба, на полях серебрится алмазным сиянием роса. Будет снова открыто бездонное синее небо, только, может, уже на земле и не будет меня. и по-прежнему будут гореть голубые зорницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы. Только может уже на земле и не будет меня.
И вдруг она опять вспомнила Зою. Ее слова о самом главном для человека, о мире с Богом. Но отец никогда не верил в Бога и смеялся над верующими, считая их темными и недалекими. Полине стало страшно от этих мыслей. Она решила во что бы то ни стало найти Зою и выяснить этот вопрос. Сейчас она думала, что если бы на их с Романом свадьбе была Зоя, то ее Бог смог бы оградить отца, который получил смертельную травму, защищая свою любимую и единственную дочь. Да и Валентина бы не пришла, и не случилось бы такого горя. Печально началась семейная жизнь Романа и Полины. После похорон отца они несколько недель жили в квартире родителей, чтобы не оставлять мать одну, которая тяжело перенесла внезапную смерть мужа. Поездку в Ялту пришлось отставить, и в свою квартиру они перебрались только в августе. О Валентине они ничего не знали, так как в милицию их не вызывали, как они предполагали, для дачи показаний. Оказалось, что вообще никого из свидетелей не вызывали, и все этому очень удивлялись. Роман позвонил своему знакомому следователю и попросил его выяснить, что все это значит. Через несколько дней этот человек пришел к ним домой и рассказал, что к ним в отдел позвонили из Министерства внутренних дел. Звонок был от одного высокопоставленного чиновника, и было приказано передать дело в Москву и туда же отправить Валентину. Так отец Валентины оградил свою порочную дочь от справедливого наказания. Шло время. Постепенно Полина успокоилась, но еще долго преследовала ее мысль, что Валентина где-то рядом и может опять кинуться на нее. Роман относился к ней с большой нежностью и любовью и никогда нигде не задерживался. Он так же, как и до свадьбы, заезжал за ней в больницу в конце рабочего дня, и они вместе ехали в магазин за продуктами, чтобы поужинать в своем доме, который они очень любили. Полина оказалась хорошей хозяйкой. Дома всегда было чисто, уютно. 2-3 раза в неделю они навещали ее мать, которая теперь очень часто болела и нуждалась в помощи. Они привозили ей продукты. Роман выносил мусор и пылесосил. Полина готовила и стирала. Они очень любили делать все вместе. И постепенно страшный день их свадьбы отодвигался, давая место новым заботам. Полина стала чувствовать изменения в своем организме. Как врач, она исследовала себя. Новая жизнь их первого ребенка стала развиваться в ней. Как радовался этому Роман! Он готов был носить вдвойне драгоценную и любимую жену на руках, сдувая с нее пылинки.
сын Семен родился во второй половине июня. Бережно взял Роман из рук медсестры своего первенца. Его сердце было переполнено любовью и нежностью к жене и сыну. Новые заботы приносили только радость. Так прошел год. Семочка почти не болел и рос здоровым и крепким мальчиком. Полина знала, что практика врача должна быть постоянной, и они с Романом решили, что ей нужно опять начать работать. Хотя бы по несколько часов, как дежурному врачу. Она дежурила в своей больнице 3 ночи в неделю. Семочка в основном спал хорошо, и Роман вполне мог высыпаться перед работой. В этот вечер Полине особенно не хотелось уходить из дома. Семочка сделал первые шаги, и они с Романом умилялись, глядя на него. Но больные ждали ее, да и Полина очень любила свою работу. Поцеловав мужа и сына, которые проводили ее до двери лифта, она с какой-то тревогой в сердце нажала кнопку 1-го этажа. Роман услышал крик, скорее почувствовал сердцем, чем разумом он понял, что это закричало его Поля. Он быстро поставил Сему в кроватку, машинально схватил ключи от квартиры и, захлопнув двери, побежал вниз. С других квартир тоже выбежали соседи и спускались на 1-й этаж. Страшное, ужасное зрелище предстало перед Романом. Его Полина горела, как живой столб. Пламя охватило ее одежду и пышные волосы. Он, на ходу снимая с себя рубашку, кинулся к ней. Люди начали обливать ее водой, быстро подавая ведра друг другу. Роман, размахивая рубашкой, пытался потушить пламя. Быстро подъехала вызванная кем-то скорая помощь. Следом подоспела пожарная машина и милиция. Пламя удалось потушить. Полину, которую невозможно было узнать, в бессознательном состоянии увезли в больницу. Роман отдал соседке ключи от квартиры и сказал, что там Семочка. Соседка, сама имевшая 2 маленьких детей, со слезами и сочувствием сказала, чтобы он не волновался и что она не оставит без внимания их сыночка. Роман тоже поехал в больницу на своей машине. Страшная догадка терзала его мозг. Он предполагал, что Полину, когда она вышла из лифта, облили сзади каким-то горючим и бросили зажженную спичку. Кроме Валентины, его бывшей жены, этого никто не мог сделать. Врагов у них нет. Полину все любили и уважали. Посторонних связей с женщинами у него не было. Его сердце разрывалось от горя и переживаний за жену. И, находясь в таком безвыходном положении, Роман вдруг, сам того не ожидая, со слезами, отчаянием и надеждой закричал.
«Бог, я не знаю, есть ты или нет, но если ты есть, спаси мою жену от смерти. Пусть даже она останется калекой, но оставь ее живой. Бог, ты меня слышишь? Я поверю в то, что ты есть, если моя Полина выживет после этих страшных ожогов. Помоги, прошу тебя. Я всегда отвергал тебя, я всегда надеялся только на себя и свои силы, но сейчас я ничего не смогу сделать. Если я в чем-то виновен перед тобой, прости меня или забери мою жизнь. Она ни в чем не виновата. Это я принес страдания в ее жизнь. Бог, помоги, прошу тебя».
Слезы застилали ему глаза. Летний дождь, казалось, плакал вместе с ним. Роман не знал, как он доехал до больницы. Он этого просто не помнил. Полину готовили к операции. В больнице, где она работала много лет, ее уважали и любили. Врачи, медсестры и нянечки готовы были дать ей свою кровь. Это была самая страшная и незабываемая ночь в жизни Романа. Он четко и ясно понимал, что здесь может помочь только Бог. Сломленный горем, он прямо в коридоре больницы встал на колени и снова с отчаянием и слезами обратился к тому, которого всегда отвергал, но сейчас с верой и надеждой обратился всем своим сердцем.
Господи, я совсем не знаю Тебя и не умею молиться. Помоги. Я верю, что Ты есть и что Ты можешь помочь мне. Сохрани жизнь моей любимой жены. Помоги врачам сделать все возможное. Не забирай ее у меня, Господи. Если она умрет, Ты, моя жизнь, мне не нужна. Я не знаю, как еще просить Тебя об этом. Научи меня, прости меня. Ты видишь, как разрывается от горя мое сердце.
Рыдания сотрясали его широкие плечи. Ходячие больные, которые в это время вышли в коридор, плакали, услышав молитву Романа. Одна пожилая женщина тоже опустилась на колени рядом с Романом. Стала креститься и бить поклоны, прося у Бога исцеления для доктора Полины Алексеевны.
Охраняла ты меня. О, молитва ты моя, выручавшая меня, когда буря падал, я без сил, я без сил, к небесам не слышал. Выручавшая меня, когда в бурях падал, я без сил, я без сил, к небесам не слышал Бог, ты несла среди невзгод, я в молитве радость получил. О, молитва ты моя, выручавшая меня, когда в бурях падал, я без сил, я без сил, к небесам не слышал Бог, ты неслась среди них.
знал, сколько времени он простоял на коленях. Но когда он встал, первое, что пришло ему в голову, это женское имя Зоя. Он вспомнил, что Полина очень часто рассказывала ему о своей институтской подруге, которую звали Зоя, и которую исключили из института за ее веру в Бога. Вспомнил, как Полина несколько раз собиралась позвонить ей по номеру, который записан в ее домашней записной книжке, но всегда что-то мешало. Внутренний голос подсказывал Роману, что нужно срочно найти эту Зою. Он спросил у дежурной медсестры, как обстоят дела в операционной. Она молча пожала плечами. Тогда он быстро выбежал из здания больницы и поехал домой. В подъезде его дома еще стоял запах гари. Роман открыл записную книжку Полины на той странице, где был записан телефон Зои. Он набрал номер. В трубке послышались длинные гудки, и потом сонный женский голос ответил на звонок. Роман, испытывая сильное внутреннее волнение, сказал:
«Здравствуйте, Зоя. Простите меня за ночной звонок. Меня зовут Роман. Я муж вашей институтской подруги Полины. Я очень надеюсь, что вы еще помните ее. Она мне часто рассказывала о вас. Мне очень нужна ваша помощь. С Полиной случилось большое несчастье. Она сейчас в больнице, и жизнь ее в опасности».
Зоя спросила Романа, в какой больнице находится Полина, и сказала, что будет там через полчаса. Когда Роман вернулся в больницу, операция еще продолжалась. Через несколько минут он увидел, что по больничному коридору идет молодая женщина. Он сразу понял, что это Зоя. Она скромно представилась и попросила Романа рассказать о том, что случилось с Полиной. Выслушав его, она свободно зашла в ординаторскую, так как оказалось, что она хирургическая медсестра и иногда дежурит ночами в этой больнице и почти всех знает в этом отделении. Минут через 20 Зоя, переодетая в белый халат, вышла в коридор, подошла к заплаканному Роману и села рядом.
«Роман, вы, наверное, знаете, что я верю в Бога и очень надеюсь на Него в своей жизни. Все эти годы я с благодарностью вспоминала Полину и каждый день молилась о ней. Скажите, почему вы мне позвонили? Ведь почти 9 лет прошло с тех пор, как мы с Полиной расстались, и она никогда мне не звонила».
С трудом Роман поднял свою опущенную голову и ответил:
«Я сегодня первый раз в своей жизни молился вашему Богу и просил его исцелить мою Полину. Я никогда раньше не верил в Него и вообще никогда о Нем даже не думал. Когда я понял, что мне не на кого больше надеяться, я вдруг подумал о Нем, и что только Он один может помочь. Когда я попросил Его об этом, то почему-то сразу вспомнил вас и решил позвонить. Зоя, помолитесь, пожалуйста, Полине, если она не выживет. То и я больше не хочу жить. Но что тогда будет с нашим маленьким Семеном?»
Слезы полились из его глаз, и рыдание опять вырвалось из груди. Зоя тоже не сдерживала слез. Она взяла Романа за руку и твердо сказала:
«Не нужно отчаиваться, Рома. Наш Господь сказал, чтобы все наши заботы мы возложили на Него, ибо Он заботится о нас. Я посмотрела все снимки и разговаривала с хирургом, который делает операцию. Но там, где не могут дать гарантию люди, пусть даже и очень хорошие врачи, ее может дать Господь. Я звонила сейчас пастору нашей церкви и просила молиться об исцелении Полины. Думаю, что он и сейчас на коленях. Его сын Виктор учился с Полиной еще в школе. Да и многие наши верующие, которым пришлось лежать в терапевтическом отделении этой больницы, знают доктора Полину Алексеевну, ее доброе сердце и внимание ко всем больным. Завтра наша церковь объявит пост и постоянную молитву, которая будет длиться 3 суток. Люди разделятся на маленькие группы и будут по очереди молиться днем и ночью. Я верю, что Господь не оставит без ответа наши молитвы. Скоро операция закончится, и Полину отвезут в палату реанимационного отделения. Я принесу вам белый халат. Мы пойдем в эту палату и будем молиться, стоя на коленях. Я только очень прошу вас, Рома, верьте всем сердцем в Бога и Сына Его Иисуса Христа. Раз Господь допустил такое испытание, значит, у Него есть определенные планы на вас и Полину.
В сердце Романа появилась надежда. Он был готов на все, чтобы только Полина осталась жива. Конечно, он многое не понял из того, что сказала ему сейчас Зоя. И особенно то, какие могут быть планы у Бога, чтобы допустить такое горе. С волнением открыл Роман дверь палаты, где лежала после операции его Полина, и тихо подошел к кровати. Жалкое зрелище предстало перед ним. Он со стоном опустился на колени и закрыл лицо руками. Подошла Зоя, стала на колени рядом с ним и начала молиться.
Дорогой Господь, благодарю Тебя, что я Твое дитя и что могу обращаться к Тебе в любое время. Благодарю Тебя, что Ты мой Спаситель. Благодарю Тебя, что Ты принял на Себя страшные муки ради моего спасения и ради спасения всех людей на земле. Благодарю Тебя, мой Господь, за каждую капельку Твоей пролитой крови, за каждую секунду Твоих страданий и мучений. И сейчас, Господи, Ты видишь Полину и то, в каком она состоянии. Ты видишь переживания ее мужа Романа. Помоги, Господь, умоляю Тебя. Даруй ему всем сердцем и с верой обратиться к Тебе. Яви милость Твою к ним, потому что Ты их любишь. Исцели Полину, восстанови ее обожженную кожу, как Ты сделал это с рабом Твоим Иовом. Прими мою молитву и молитвы всех, кто молится и будет молиться об этом. Да будет милость Твоя над нами. Аминь.
Зоя осталась возле Полины до утра. Сознанием дела она делала все то, что говорил хирург, который оперировал Полину. Нужно было срочно сделать переливание крови, и люди стояли в очередь, чтобы сдать свою кровь. Роман безотрывно смотрел на то, что осталось от красивого лица Полины. Сердце его сжималась от боли за любимую женщину. Он готов был сейчас разорвать Валентину на куски, и жажда мести захватила его разум. Он со стоном сжимал виски, и глухие рыдания рвались из его груди. Наступал новый день. Зоя готовила очередную капельницу. Лучи летнего солнца проникли в палату сквозь шторы и упали на красное от ожога в лицо Полины. Роман не отводил от него глаз. Вдруг вздрогнули веки, и она открыла теперь уже без длинных ресниц свои синие глаза. Роман с волнением наклонился над ней, с трудом сдерживая себя, чтобы не разрыдаться. Он встал на колени возле жены, боясь дотронуться до нее, чтобы не причинить ей еще больше боли. Подошла Зоя и наклонилась над больной. Их глаза встретились. Несколько секунд Полина смотрела на Зою, как бы пытаясь что-то вспомнить, и когда она узнала ее, слезы одна за другой потекли по изуродованному лицу на больничную подушку. Заплаканные глаза выражали благодарность. Она пыталась что-то сказать, и Роман догадался, что она беспокоится о Семочке. Он сказал, что с ребенком все в порядке и у кого он находится. Полина слегка кивнула головой, и Роман понял, что она его слышит.
Живи, надежда, утешайся, душой не падай никогда. Всегда Христом Иисусом укрепляйся, и будешь счастлив навсегда. И если встретишь в жизни горе и на глазах слеза блеснет, вспомни, друг, о вечном Боге, и Он слезу твою отрет. То вспомни, друг, о вечном Боге, и Он слезу твою отрет. Молись ты в жизни постоянно Творцу бесчисленных миров, и на твои молитвы веры Он отвечает всегда готов, и на твои молитвы.
В больницу пришел следователь допросить Полину и Романа. Но лечащий врач запретил ему тревожить сейчас больную, и он, расположившись в кабинете заведующего отделением, попросил позвать к нему Романа.
«Роман Анатольевич, извините, что тревожу вас сейчас в трудное для вас время, но мне необходимо задать вам несколько вопросов и в то же время сообщить вам, что нам удалось задержать преступников прошлой ночью, почти сразу же после происшествия».
После этих слов Роман быстро вскинул на него свои встревоженные и удивленные глаза.
«Простите, вы не ошиблись? Вы сказали преступников?»
«Да, именно преступников. Это ваша бывшая жена и ее дружок, тоже наркоман. Сейчас эта парочка находится в КПЗ. Если не ошибаюсь, у вас уже была с ней печальная встреча на вашей свадьбе. Но тогда нам пришлось ее отправить в Москву, так как ее отец занимал очень высокий пост в МВД, и мы получили приказ по телефону не задерживать Валентину, а сопроводить с охраной в Москву. Нам ничего не оставалось делать, как подчиниться. Вчера вечером, когда вы уехали в больницу следом со скорой, мы опросили всех жильцов дома вашего и дома напротив, что нам очень помогло. Кроме того, их точно описала женщина, которая мыла в это время лестницу и была свидетелем этого преступления. Когда ваша жена вышла из лифта, эта женщина мыла лестницу в районе второго этажа и слышала, как открылась дверь лифта, и сразу после этого послышался сильный запах бензина. Она стала быстро спускаться по лестнице вниз и увидела этих двух безумцев, выбегающих из подъезда, и вашу жену, объятую пламенем. Я прошу вас, Роман Анатольевич, прийти сегодня в УВД к 16:00 в кабинет номер 17 для опознания и очной ставки, так как при обыске у Валентины изъят паспорт на имя гражданки Прохоровой Евгении Павловны 1970 года рождения с пропиской в Москве. Мы проверили. Такая действительно проживает в Москве по этому адресу с похожей внешностью. Так что есть над чем поработать».
Следователь задал Роману еще несколько вопросов и ушел. Роман вернулся в палату. Зоя сделала Полине по назначению врача сильное обезболивающее и снотворное. Посоветовала Роману немного поспать на маленьком диванчике, который она где-то раздобыла для него. Также она сказала, что ей нужно съездить домой, посмотреть, как там муж и дети. А в половине четвертого, когда Роману нужно будет съездить в милицию, она вернется обратно, так как она сегодня дежурит в больнице ночью и хочет попросить главного врача, чтобы он разрешил ей остаться в этом отделении, чтобы она могла сама делать для Полины все необходимое. Зоя ушла. Роман подошел к Полине, которая крепко уснула под воздействием лекарства. Слезы опять навернулись на его глаза, и ненависть к Валентине захватила все его существо. Он никогда раньше не испытывал такого сильного и жгучего чувства никому, и сейчас он не мог себе представить, как он среагирует на встречу с ненавистной женщиной, которая внесла в его жизнь столько горя. Он осторожно, чтобы не разбудить Полину, пододвинул диванчик поближе к ее кровати и прилег, положив свою руку рядом с обожженной рукой жены. Мысли о мести не давали ему покоя, а ведь он никогда не был мстительным, да и причин для этого у него никогда не было. В воспаленных глазах горел огонь. Он уже представлял, как сам обливает бензином Валентину, и как она горит живым столбом и извивается от боли. Сон постепенно овладел Романом, и он уже не слышал, как заходили в палату врачи и медсестры, не слышал, как Полине меняли капельницу. Его разбудила Зоя, осторожно дотронувшись до его руки. Роман стоял у двери кабинета номер 17 в управлении внутренних дел и от волнения не решался зайти. Стараясь успокоить себя, он опять мысленно обратился к Богу и попросил его о помощи. Следователь ждал его и попросил не реагировать бурно на Валентину, чтобы не усложнять дело, сказал при этом, что сам бы на месте Романа разорвал бы ее на куски. В кабинет зашли мужчина и женщина. Следователь представил их как понятых и объяснил всем, как нужно вести себя при опознании личности подозреваемой и отвечать на вопросы четко и ясно, не добавляя ничего своего. Через несколько минут открылась дверь, и под конвоем в кабинет следователя вошла женщина. Вид ее был ужасный. Волосы, давно не мытые и не расчесанные, копной торчали на голове. Грязная и порванная одежда свисала помятыми клочьями. Испитое лицо с синяками под злобными горящими глазами вызывало отвращение. Роман сразу узнал ее, несмотря на то, что Валентина очень изменилась со дня их последней встречи. Ярость со страшной силой заполнила его. С огромным усилием он заставил себя не броситься на нее. Сильно сжимая кулаки, чтобы хоть как-то унять дрожь, он четко и ясно ответил на все вопросы следователя. Валентина смотрела на него горящими от злобы глазами, и когда она услышала, как он назвал ее настоящее имя, с бешеным криком бросилась на него.
«Ненавижу тебя и твою докторшу! Я все равно ее убью, и вашего выродка тоже!»
Конвоиры быстро схватили ее и одели наручники. Валентина продолжала выкрикивать ругательства и проклятия. Следователь подошел к ней и, сильно сдавив ее плечо, спокойно, с властью в голосе сказал:
«Заткнись, свинья! Ты больше никому не сможешь причинить зла, и тебе больше некому помочь! Твоему старому отцу сообщили о том, что ты сделала, и он, не выдержав больше твоих выходок, скончался сегодня утром у себя дома, так что тебе придется за все ответить сполна».
Валентина стала кричать, что это ложь, и ее отец всех их посадит в тюрьму, опять сопровождая свою речь страшными ругательствами, пока ее не увели. Роман сидел бледный, как полотно. Из коридора все еще доносился ее истошный крик. Ко всем его чувствам, которые сейчас наполняли его, прибавилась ненависть к его родителям. Он сам, став недавно отцом, не мог понять, как они могли заставить его жениться на этой чудовищной женщине? Как они могли поставить личное материальное богатство выше его спокойной жизни, выше его человеческого счастья? Уже почти 2 года, как он не звонит им и ничего о них не знает. Никогда он не сможет простить им всего, что они сделали с ним в угоду своего материального благополучия.
Жизнь может оборваться, словно нить, но мы ее, как нить, связать не сможем. А есть возможность всем нам вечно жить, лишь только веру во Христа умножим. О, друг, проверь, каков твой жизни путь. Пусть над душой не властвуют кумиры, коль хочешь ты душою отдохнуть, Христа прими, пока ты в этом мире. Как ты живешь, остановись, смотрись, сегодня можешь ты принять решение. Иди в смирении Богу поклонись и обнови духовные стремления. Сомневайся и Христу поверь, хоть даже ты еще для веры слабый, Бог сам тебе откроет вечность дверь, там будешь ты в лучах Христовой славы. О, друг, проверь, каков твой жизни путь, пусть над душой не властвуют кумиры, коль хочешь ты душою отдохнуть, Христа прими, пока ты в этом мире. Как ты живешь, остановись, смотрись, сегодня можешь ты принять решение. Иди в смирении Богу поклонись и обнови духовные стремления. Друзья мои, Христос нас всех зовет, На зов его откликнуться несложно. Спешите, или мимо он пройдет. Прийти к нему потом уж невозможно. О, друг, проверь, какой твой жизни путь. Пусть над душой не властвует кумир. Коль хочешь ты душою отдохнуть, Христа прими, пока ты в этом мире. Как ты живешь, остановись, смотрись. Сегодня можешь ты принять решение. Иди в смирении Богу поклонись и обнови духовные стремления.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время нам попрощаться. Продолжение рассказа Тамары Резниковой «Освобождение» вы услышите в нашей следующей радиопрограмме. Да не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-4681. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Жизнь дается человеку, чтоб на этой земле он прошел, свершая добрые дела. Но порою так беспечен он бывает на пути, за собою увлекает сатана. Зовет, не уходи, подожди, подожди, на его призыв поспеши, о, подумай, человек, ну кто ты есть на земле, а Иисус тебя так любит, лишь один Божий Сын, подожди, подожди, Иисус зовет. Есть на земле, а Иисус тебя так любит, лишь один Божий Сын. Мира прелести и страсти, все кипят, бурлят вокруг. Думаешь, еще мгновение, и достигнута высота. Но проходит день за днем, лишь суетой ты окружен, а Иисус зовет на добрые дела. Подожди, подожди, Иисус зовет. Есть на земле, а Иисус тебя так любит, лишь один Божий Сын. Летают от тебя, и мираж растаял счастья твоего. Ты идешь опустошенный. ничего. А Иисус стоит у сердца твоего. Подожди, подожди, Иисус зовет. Так любит лишь один Божий Сын. Подожди, подожди, Иисус зовет. Не уходи, подожди, подожди. На Его призыв поспеши. О, подумай, человек, ну кто ты есть на земле? А Иисус тебя так любит.